В прошлый раз мы остановились с вами на том, как Саул был помазан царем над Израилем. Помните, как во время церемонии избрания царя он прятался в обозе? Когда Самуил собирался представить его народу, ему пришлось столкнуться с небольшой проблемой. Представьте себе, играют трубы, звучат фанфары, представляют нового царя, занавес открывается, а за ней никого нет. И Самуил в растерянности спрашивает Бога, что происходит? Того ли мы выбрали? Нет ли здесь какой-то ошибки? Может, мы время коронации неправильно назначили? Но Господь ответил Самуилу и сказал, «Да нет, все правильно, только ваш царь прячется в обозе». И тогда Саула привели перед народом, и, увидев его, весь народ воскликнул и сказал, «Да живет царь!» Но были некоторые в народе, которые отвергнули Саула. Это были негодные люди. В оригинальном тексте Библии они названы сыновьями Велиара. Так обычно в Библии называются злые люди. Велиар — это одно из имен сатаны. Таким образом, эти люди — дети дьявола. Они говорили, Саулу ли над нами править? Они были недовольны выбором Бога. Саул же вернулся домой и занялся своими обычными делами, земледелием и скотоводством. И пришел Наас, аммонитянин, и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа Наасу, «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». И сказал им Наас, аммонитянин, «Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля». И сказали ему старейшины Иависа, «Дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе». И пришли послы в Диву Саулову, и пересказали слова сии вслух народа, и весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади волов с поля и сказал, «Что сделалось с народом, что он плачет?» И пересказали ему слова жителей Иависа. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару волов, и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам, «Так скажите жителям Иависа Галаадского, завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце». И пришли послы, и объявили жителям Иависа, и они обрадовались. И сказали жители Иависа Наасу, «Завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно». В следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись так, что не осталось из них 2 вместе. После этого Саул наконец-то взял власть в Израиле в свои руки. А вот кто был необходим этому народу. Муж, который бы шел впереди, вел за собой армию и поражал бы врагов. Поэтому, когда Саулу была дарована великая победа над аммонитянами, весь народ сказал. Тогда сказал народ Самуилу, «Кто говорил, Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их». Но Саул сказал, «В сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле. Поэтому давайте радоваться Божьей победе, и давайте не будем никого убивать. Итак, Саул приступил к царствованию в Израиле. В то время он проявляет множество чудесных, замечательных черт своего характера, и одна из них — это смирение. Когда Самуил впервые встретил Саула, он сказал: «Вот человек, которому все вожделенно в Израиле». И Саул тогда ответил ему: «Это ко мне не относится. Я из колена Вениаминова, самого меньшего из колен Израилевых, и племя отца моего малейшее из всех племен Вениаминовых. Ты, наверное, ошибся адресом, Самуил». Этот молодой человек проявил настоящее смирение. Когда Самуил прямо сказал Саулу о том, что ему суждено быть царем над Израилем, и когда Саул вернулся домой, его дядя спросил его: «Почему вы так долго задержались? Где вы были?» Тогда он ответил ему: «Мы просто искали ослиц, а потом зашли к Самуилу». И когда дядя спросил его: «А что же сказал вам Самуил?», то он не стал говорить своему дядюшке: «О, да, Самуил сказал мне, что я буду царем и что я буду править над Израилем». Нет, в Сауле тогда проявилось настоящее истинное смирение. Но по мере чтения истории жизни и царствования Саула мы увидим то, что позже в его жизни появилась гордость. И она не просто появилась, она полностью захватила его. Начав свой путь как очень скромный, смиренный человек, с течением времени Саул превратился в гордого и надменного правителя. Однако в самом начале своего правления он еще был полон положительных качеств. «И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом, и весьма веселились там Саул и все израильтяне». Это было как бы повторной коронацией Саула. И на этот раз уже все официально и единодушно признали то, что это тот самый человек, что Саул будет царем над ними. Итак, израильтяне окончательно и единодушно признали Саула своим царем. Израиль перешел от теократии, когда страной правил Бог, к монархии. И вот здесь, в 12 главе, мы становимся свидетелями последней прощальной речи, с которой Самуил обратился к израильскому народу. И после этого Самуил как бы отходит на второй план, он больше не будет вовлечен прямым и непосредственным путем. «И сказал Самуил всему Израилю: вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя, и вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел, и сыновья мои с вами, я же ходил перед вами от юности моей и до сего дня». Вы, наверное, помните, что свое служение он начал очень рано, практически с того момента, когда он был отнят от груди матери. Именно тогда он начал выходить к народу. Он постоянно находился и служил в том месте, где люди поклонялись Богу. И все люди, приходившие для поклонения, видели его, видели, как он рос и развивался. Они видели, что рука Божья была на нем еще в юности. Поэтому он как бы естественно со временем стал судьей израильским. «Вот я», как бы провозглашает он, «свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». Иными словами, он заявляет о своей полной невиновности перед людьми. «Смотрите, я у вас ничего не брал. Я не брал ваших волов, я не брал ваших ослов, я не принимал ни взяток, ни даров, я не обижал и не притеснял вас. Если кто-то считает, что я его обидел, или что я у кого-то что-нибудь отнял, выйдите вперед, и я возмещу вам то, что я должен». Самуил действительно был просто удивительным, выдающимся человеком, прекрасным судьей Израилевым. И отвечали: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И сказал он им: «Свидетель на вас Господь и свидетель помазанник его в сей день. что вы не нашли ничего за мною». И сказали: «Свидетель, вы клянетесь, что ничего не нашли за мной?» «Да, да, Самуил, клянемся, Бог свидетель, что это так». Тогда Самуил сказал народу, напоминаем об их истории: «Свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской. Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал Он вам и отцам вашим». Теперь он выступает в защиту Бога. Он только что доказал свою собственную невинность. «Посмотрите на меня, разве я что у вас брал?» — говорит Самуил. «Нет», — отвечал народ. «Самуил, мы все знаем про тебя, ты чист». «А теперь, — говорит он, — я хочу показать вам, что Господь тоже чист, что Господь поступал с вами справедливо, что Он никогда не обижал ни вас, ни ваших отцов. Все, что совершил Господь, было праведно и справедливо. Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили к Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте Сем. Но они забыли Господа Бога своего, и Он предал их в руки Сисары, военачальника Ассорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Моавитского, которые воевали против них. Но когда они возопили к Господу и сказали: «Согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить Тебе», тогда Господь послал Иераваала, и Варака, и Иефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: «Нет, царь пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш, царь ваш». Самуил говорит им: «Господь Бог ваш всегда был справедлив и праведен. Когда ваш отец Иаков пошел в Египет, и ваши отцы жили там в притеснении, они воззвали к Богу, и Бог послал Моисея и Аарона, которые вывели их из Египта и привели их в эту землю. Но когда ваши отцы забыли и отвергли Бога, тогда и они были отвергнуты Богом. И только после того, как они отвергли Бога, тогда пришли на них враги и начали притеснять их. Однако они воззвали к Богу, и Бог послал им избавителей». Самуил перечисляет некоторых из тех судей, которых Бог использовал как избавителей, и в конце этого списка он называет самого себя. Но теперь вы столкнулись с новыми трудностями, и вместо того, чтобы воззвать к Богу с просьбой об избавлении, вы просите себе царя, тем самым отвергая царствование Бога. Вы не желаете больше быть народом, которым управляет Бог, но вы желаете, чтобы вами правил земной царь. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа Бога вашего, а если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову Господу, и пошлет Он гром и дождь. И вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день. И пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам. Ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». И отвечал Самуил народу: «Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа, и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто». Самуил говорит: «Поймите, попросив себе царя, вы совершили зло. И чтобы вы поняли то, как велик этот грех, Бог явит вам чудо. Я попрошу его послать гром и дождь на вашу поспевшую пшеницу, готовую к жатве». И прямо у них на глазах он произнес: «Боже, пошли гром и дождь». И вот когда вокруг них загрохотал гром и полился дождь, они возопили и сказали: «О, да, мы согрешили, мы поступили нечестиво, помолись о нас, Самуил, чтобы Бог не уничтожил нас». Интересно то, что на самом-то деле они вовсе не каются в своем грехе. Покаяние означает изменение. Если бы это было истинное покаяние, то они бы сказали ему: «Самуил, мы не будем просить себе царя, пусть Бог правит нами. Мы будем служить Богу». Вот что было бы покаянием. Однако они просто говорят: «Самуил, прости нас, нам очень жаль, но мы все равно хотим себе царя». Между сожалением и покаянием существует большая разница. Господь требует от нас раскаяния и покаяния во грехе. Не просто сожаление о грехе, но покаяние. Мы часто сожалеем о грехе только потому, что нам пришлось испытать некоторые его последствия на себе. Однако мы по-прежнему продолжаем делать то же самое. Бог же ищет от нас покаяния, то есть того, чтобы мы обратились, отвернулись от нашего зла и пошли другим путем. Бог требует от нас не сожаления, а покаяния. И вот люди просят Самуила и говорят: «Помолись за нас, Самуил, чтобы мы не умерли». И Самуил ответил им: «Вы не умрете, только не прекращайте служить Господу, потому что если вы прекратите служить Богу, вы начнете служить иным богам, ничтожным вещам, которые не принесут пользы и не избавят вас». Он сказал это потому, что хорошо знал человеческую потребность и природу. Нам всем жизненно необходимо кому-то служить. Если вы не служите Богу, тогда вы будете служить всяким ничтожным вещам, которые не могут ни помочь вам, ни избавить вас. Они не принесут вам никакой пользы. Оглянувшись на мир вокруг нас, мы видим множество тех самых ничтожных и пустых вещей, которым служат и поклоняются сегодня люди. Если вы оставите служение Богу, то просто потому, что вам необходимо служить хоть кому-то, вы начнете служить этому миру, который принесет вам лишь одни трудности. Этот мир не принесет вам пользы и не избавит вас. Он не освободит вас. Однако, если вы будете служить Господу, Он не оставит вас. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего. Ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Здесь Самуил говорит о чем-то очень интересном. Обратите внимание на то, что когда люди осознали свое нечестие, они сказали Самуилу: «Помолись за нас, чтобы нам не умереть». И в ответ на это он говорит им: «Я не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас». Другими словами, не молиться — это грех. Не молиться — значит грешить против Господа. И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас. Бог заповедовал нам молиться друг за друга. Если мы не делаем этого, мы оказываемся непослушны Божьей заповеди. А непослушание Божьей заповеди — это грех. Господь сказал нам, что мы должны молиться друг за друга. Это наша обязанность. О, если бы мы только осознали, что не молиться, не проводить времени с Господом в молитве, это на самом деле значит грешить против Господа, грешить против той заповеди, которую Он дал нам. Да поможет нам Бог не допустить греха, перестав молиться друг за друга. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно, от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Осознайте, какие великие дела Он сделал для вас, и служите Ему всем сердцем. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете. И вот год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмассе и на горе Вифильской, 1000 же была с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Иоаннафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве, и услышали об этом филистимляне. А Саул протрубил трубою по всей стране, возглашая: «Да услышат евреи!» Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. Итак, Иоаннафан со своим отрядом уничтожил филистимлян. А Саул протрубил в трубу и таким образом присвоил себе славу, объявив, что это он поразил филистимлян. И все израильтяне услышали, что Саул разбил филистимлян. И собрались филистимляне на войну против Израиля. 30000 колесниц и 6000 конницы. И народа множество, как песок на берегу моря, и пришли и расположились станом в Михмассе, с восточной стороны Бев-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан, в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. Против них вышла огромная устрашающая армия филистимлян. Люди прятались, многие дезертировали, пересекли Иордан, уходили на другую сторону, в Гад, в Галаад. Те же, которые были с Саулом, просто тряслись от страха. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. Потому что Самуил сказал ему: «Я встречу вас в Галгале через 7 дней». А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных». И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмассе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда». Самуил задает Саулу очень прямой вопрос: «Что ты сделал?» А тот отвечает ему: «Да я был просто вынужден это сделать». И начинает приводить всякие причины для оправдания. «Ты поступил глупо, что не исполнил повеление Господа Бога твоего», — сказал Самуил. «Всякий раз, когда вы сознательно и добровольно не повинуетесь Божьей заповеди, вы поступаете глупо. Божьи пути — это самое лучшее. Божий путь — это единственно правильный путь. И думать, что я могу сделать что-то лучше, чем Бог, или что я могу как-то исправить Божьи пути, — это очень глупо. Если я думаю, что, не подчинившись Богу, я смогу улучшить или укрепить свое положение, то тем самым я обманываю самого себя. И вот пророк напрямую говорит Саулу: «Ты поступил глупо, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Итак, здесь мы видим, что царствование Саула было отвергнуто Богом. Теперь Бог будет искать себе другого человека, который займет место Саула. «И встал Самуил, и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову. А Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек». Помните, у филистимлян было 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конниц, и народа множество, как песка на берегу моря. А у Саула же осталось всего 600 воинов, которые не покинули его. «И вышли из стана филистимского три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре, в округ Суаль, другой отряд направился по дороге Вифаронской, а третий направился по дороге границы долины Цеваим к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья». Интересно, что в это время евреи еще не были знакомы с процессом металлообработки. Хотя и филистимляне, и другие народы, окружавшие их, уже пользовались металлическими орудиями. Поэтому, когда евреям необходимо было заострить сошники или вилы, или другие сельскохозяйственные орудия, им приходилось идти к филистимлянам, чтобы там починить и исправить вышедшие из строя инструменты. В то время у израильтян не было кузнецов. Металлообработка стала развиваться в Израиле лишь во времена Соломона. А пока что израильтяне еще не были знакомы с этим искусством. Более того, филистимляне намеренно удерживали израильтян от того, чтобы те учились работе с металлом, потому что они не хотели, чтобы израильтяне изготавливали для себя мечи. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном. А только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. Нельзя сказать, что это была хорошо экипированная армия, особенно если учесть то, что они вышли против 30 тысяч колесницы, конницы, против людей с мечами, копьями, щитами, в полном снаряжении. У израильтян не было никакой надежды на победу. Они выступили против огромной, хорошо организованной и вооруженной армии. У самих же израильтян было всего лишь 600 человек с палками и дубинками вместо оружия. Итак, 14 глава, одна из моих любимых глав Библии. «В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге-оруженосцу своему: „Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне, а отцу своему не сказал об этом“. Саул же находился в окраине Дивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа, и Ахия, сын Ахитува, брата Иоховеда, сына Финиеса, сына Илия». Итак, однажды Иоаннафан, сын Саула, проснулся рано утром, когда все остальные еще спали, и подумал о том, что вот там стоит целая армия филистимлян. Может быть, Бог сегодня захочет даровать Израилю победу над этой армией филистимлян. Если Господь захочет дать Израилю победу над этими филистимлянами, то ему для этого совсем не нужна целая армия. Он может с таким же успехом победить филистимлян, используя и одного человека, или двух. Ведь если Бог захочет дать Израилю победу над филистимлянами, Для него в действительности не важно, огромная у нас армия или же это будет всего лишь несколько человек. Так он размышлял над этим, лежа в своей палатке. А в голове его носились самые сумасшедшие и, казалось бы, нелепые мысли. Он знал, что Господь велик, и он думал о величии и силе Божьей. Ведь Господу не нужна огромная армия. Он может даровать победу даже двоим воинам. Под впечатлением этих мыслей Иоаннафан будет своего оруженосца и говорит: «Знаешь, я тут кое о чем думал. Может быть, на первый взгляд это покажется тебе немного странным, но я все-таки хочу рассказать тебе об этом. Я тут лежал и думал, а что если Бог хочет сегодня дать победу Израилю над филистимлянами? И ему для этого совсем не нужна целая армия. Ведь он же сможет победить филистимлян, ну, скажем, всего лишь 2 человеками. Почему бы нам не пойти туда и не посмотреть, захочет ли Бог дать сегодня Израилю победу или нет? Какой-то прекрасный пример отваги и веры. Итак, Иоаннафан и его оруженосец оделись и тихонько, чтобы никого не разбудить, выскользнули из лагеря. Оказавшись на безопасном расстоянии, Иоаннафан, поглядывая в сторону филистимлян, сказал: «Надо бы нам убедиться в том, что все это от Бога. Поэтому, когда мы дойдем до филистимлян, и если стража заметит нас и скажут нам: «Эй, вы двое, поднимитесь к нам сюда», то мы будем знать, что Господь хочет дать Израилю победу. А если они скажут: «Эй, ребята, подождите-ка там внизу, сейчас мы к вам спустимся», тогда мы будем знать, что Бог не желает дать победу Израилю, и тогда мы убежим». Когда они подошли к лагерю филистимлян, и стражники заметили их приближение, то они сказали им: «Вы только посмотрите на этих 2 глупцов. Они сами добровольно пришли к нам в лагерь. Эй, вы двое, поднимитесь-ка сюда, мы вам тут кое-что покажем». И тогда Иоаннафан сказал своему оруженосцу: «Отлично, пошли к ним». Они бросились на филистимских стражников, и те один за другим начали падать перед Иоаннафаном, а оруженосец добивал их. За один присест они уложили 20 человек филистимлян. От возникшего шума начались просыпаться остальные филистимляне, но с просонок, не понимая, что происходит, они начали драться между собой и разбегаться друг от друга. В это же самое время на другой стороне долины проснулся Саул, подтянулся, протер глаза и вдруг увидал филистимлян, которые разбегались во все стороны от собственного лагеря. Он увидел, что в лагере идет сражение, и в центре этого сражения 2 воина, которые неутомимо рубили направо и налево. И тогда он закричал: «А ну-ка скорее проверьте, кого из наших не хватает!» После проверки выяснилось, что это были Иоаннафан и его оруженосец. И тут Саул совершает глупейший поступок. Он говорит: «Проклят будет всякий, кто вкусит какой-либо пищи сегодня, до того, как я отомщу всем своим врагам». Обратите внимание, этот человек, который в самом начале своего пути отличался скромностью, теперь исполнен гордости. «Пока я не отомщу всем моим врагам. Да будет проклят всякий человек, который сегодня съест хоть какую-нибудь пищу до тех пор, пока Саул не отомстит всем своим врагам». Какое глупое проклятие! И вот народ, бывший с Саулом, начал преследовать филистимлян. Они гонялись за ними целый день, потому что филистимляне рассеялись по всей округе. Когда же израильтяне проходили через лес, они увидели там пчелиное гнездо, которое сочилось медом. Пробегая мимо него, Иоаннафан взял копье, засунул его конец в гнездо и поел немного меда. И тут же его силы начали восстанавливаться. Он целый день сражался с филистимлянами и уже находился на грани полного изнеможения. А мед очень хорошо восстанавливает силы. Иоаннафан снова ободрился, укрепился и побежал дальше преследовать филистимлян. И в тот день Бог даровал Израилю великую победу над филистимлянами. Мне очень нравится подход Иоаннафана в этом деле. Мне нравится его энергия, мне нравится его отвага и вера. Кто знает, что Бог захочет сегодня сделать? Если же Бог захочет что-то сделать, ему для этого совсем не нужна целая армия. Он может сделать это с помощью одного единственного человека. Давайте посмотрим, что хочет сделать Бог. Давайте узнаем, что Он хочет сделать сегодня. Я очень люблю такие вылазки, когда можно узнать, что Бог хочет сделать. Когда войско израильтян вернулось из погони, и все начали обсуждать одержанную победу, Саул сказал: «Давайте преследовать их ночью. Раз уж мы за них взялись, то давайте доведем начатое до конца. Давайте преследовать их даже до ночи, чтобы не оставить от них ничего». И они призвали священника и сказали ему: «Вопроси Господа о нас, надо ли нам продолжать преследовать филистимлян или нет». Но Господь не отвечал. Тогда Саул сказал: «Кто из вас ел сегодня?» Увидев, что Бог не отвечал ему, он понял, что кто-то приступил его обет, но никто не признавался. И тогда он сказал: «Даже если это был Иоаннафан, сын мой, то и он должен будет непременно умереть». Потом он сказал народу: «Вы встаньте по одну сторону, а мы с Иоаннафаном встанем по другую. И пусть Господь даст нам знамение». После этого они бросили жребий, и жребий пал на Саула и Иоаннафана. Тогда они снова бросили жребий, и жребий пал на Иоаннафана. И Саул сказал ему: «Что ты сделал?» Иоаннафан отвечал: «Отец, я действительно не знал, что ты дал обет и произнес это проклятие. Я бежал через лес и увидел пчелиное гнездо. Я так изнемог, что у меня даже в глазах потемнело. Поэтому я взял, поел немного меда, и мои силы были восстановлены». И потом он добавил: «Вообще-то, отец, это было не очень-то мудро, что ты не позволил воинам есть. И если бы ты позволил им сегодня есть, у них было бы гораздо больше сил, и мы могли бы продолжать гнаться за филистимлянами, пока не уничтожили бы их. То, что ты сказал, отец, было неразумно». И Саул сказал: «Предайте его смерти». Но в этот момент за Иоаннафана вступился народ: «Да не будет этого с Иоаннафаном, ибо он сегодня сражался вместе с Господом. Никто не посмеет тронуть его». И мне очень нравятся эти слова: «Ибо с Богом он действовал ныне». В общем, народ освободил Иоаннафана, и отец его не убил его. Мы видим с вами то, что к этому времени в поведении Саула начинает прослеживаться некое безумие. Хотя все так замечательно начиналось. У него был такой огромный потенциал и такие возможности, но в какой-то момент в его сердце вкралась гордость. И теперь мы видим, как эта гордость стала развиваться и расти. Этот человек начал превозносить самого себя и отвернулся от Бога. В нем начался процесс деградации. В начале 15 главы мы читаем о том, как Самуил пришел к Саулу и сказал: «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа». К этому моменту Саул уже несколько раз выказывал непослушание Господу. Он стал самовольным человеком, и вот к нему приходит пророк, чтобы предостеречь его. Мне это кажется очень важным событием, потому что Бог предостерегает нас от тех путей, которые ведут к погибели. Бог не позволит нам просто так встать на путь погибели и разрушения, не предупредив вас о его последствиях. Зачастую Он повторяет свое предостережение несколько раз. Бог верен. И Он приходит и предупреждает нас. Он говорит: путь, который ты избираешь, когда следуешь за своими собственными желаниями и намерениями, уничтожит тебя, он погубит тебя. И вот мы видим, как Самуил приходит к Саулу с предостережением от Бога и говорит: «Теперь послушай глаз Господа. Так говорит Господь Саваоф: вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Вы можете подумать: но это же жестоко. Как Бог может отдавать такое приказание? Но если вы заглянете в историю и узнаете об обычаях и образе жизни амалекитян, вы измените свое мнение. Этот народ был настолько развращен, что в конце концов, даже без вмешательства извне, он уничтожил бы самого себя. Но поскольку их влияние на общество было подобно смертоносной раковой опухоли, то Бог приказал уничтожить их, чтобы не заразить всех остальных. Это как бешеные собаки. Если их не уничтожить, то рано или поздно они причинят вред невинным людям. Вот почему Бог приказал полностью уничтожить амалекитян. Здесь есть и еще один очень интересный аспект. Амалекитяне в Писании всегда являются символом плоти. Таким образом, заповедуя истребить амалекитян, Бог отдает приказание о полном уничтожении плоти, уничтожить ее раз и навсегда. Таков приговор Божий для плоти. «Не давайте плоти никакого места в вашей жизни, — говорит Библия, — и не исполняйте ее похотей. Распните своего ветхого человека, свою ветхую природу. Если вы живете по духу, умертвите дела плоти. Предайте ее смерти, — говорит Бог, — не давайте ей места. Полностью уничтожьте ее». Саул пошел на амалекитян со своей армией, и Бог даровал им победу. Но израильтяне увидели, у амалекитян скот был особенно хорош, и оставили его в живых. Кроме того, они пощадили царя амалекитян, а все худое и не представляющее большой ценности они уничтожили. Хорошее же и ценное они забрали себе. Как бы то ни было, это не послушание Божьему повелению, Божьей заповеди. Саул получил еще одну возможность исправить свой путь, послушавшись Божьего повеления, но он опять избрал путь своеволия. Он не уничтожил всех амалекитян и их скот, и таким образом опять не повиновался Богу. Далее в Библии записана одна история, которая произошла несколько сотен лет спустя. Это история иудейской девушки по имени Есфирь, которая стала царицей Персии. В то время в Персидском царстве был один человек по имени Аман, который однажды попытался уничтожить всех евреев, потому что он питал отвращение к иудеям, так как Мордехай отказался поклониться ему. Его ненависть к этому человеку была настолько велика, что он устроил все так, что по царскому приказу в определенный день все иудеи по всему Персидскому царству должны были быть умерщвлены и полностью уничтожены. Интересно то, что по национальности он был амалекитянином. Он был потомком царя амалекитян Агага. В Библии написано, что он был сыном Амадафа. Но это просто несколько видоизмененное имя Агага. И в некоторых изданиях Библии вы увидите, что сноска указывает именно на этот стих 1 Царств 15:8. Так что этот Аман был амалекитянином, потомком Агага. Таким образом, то, что Саул не полностью повиновался Богу и не исполнил его повеление, позднее чуть было не стоило жизни всему израильскому народу. Этот Аман, потомок Агага, чуть было не уничтожил весь народ израильский. Все это значит то, что если вы не распнете свою плоть, если вы не предадите смерти все деяния своей плоти, если вы будете искать оправдания и будете снисходительны к своим слабостям, то в конце концов ваша плоть подчинит вас себе и уничтожит. Ваш ветхий человек должен быть распят на кресте. Мы не должны давать место своей плоти для того, чтобы повиноваться ей в ее похотях. Мы должны предать нашего ветхого человека смерти. Если же вы не сделаете этого, впоследствии все это может принести настоящие серьезные проблемы. Ваша плоть обязательно тогда проявит себя. Она постоянно будет разрушать ваши взаимоотношения с Богом. И вот здесь мы видим наглядный пример этого в истории Израиля. Сохранив лучших овец, коров, самые лучшие свои добычи, Саул не повиновался Божьему повелению. Когда же он со своей добычей вернулся обратно в лагерь, ему навстречу вышел Самуил. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». Лжец! Но обратите внимание на то, как духовно звучат его слова. «Благословен ты у Господа». Знаете, многие люди умеют использовать правильные духовно звучащие слова, но это на самом деле еще ничего не значит. Человек может говорить: «О, слава Богу! Хвала Иисусу Христу!» и при этом обшаривать ваши карманы. Когда я был в Израиле, я встретил там одного из таких людей. Это молодой паренек, он встречает туристов на тропе, ведущей вверх на Елеонскую гору. Он постоянно восхищается. «О, христиане из Америки! О, слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Все мы братья и сестры!» Но с ним нужно быть поосторожнее, потому что после его объятий у вас наверняка пропадет либо бумажник, либо авторучка, либо что-нибудь еще. «О, слава Богу! Аллилуйя! Какой у вас толстый кошелек!» Духовные слова еще ничего не доказывают и не значат. Вы можете быть карманником и все равно использовать духовные обороты в своей речи. К сожалению, очень часто духовные слова используются просто как прикрытие отнюдь не духовных дел. «Благословен ты у Господа». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу? Зачем ты мне врешь?» И сказал Саул: «Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочее же мы истребили». Похоже, что у Саула это уже вошло в привычку — находить оправдание своим поступкам. Он это делает уже не в первый раз. Всякий раз, когда ему предоставляют обвинение, вместо того, чтобы раскаяться, он дает этому какое-то оправдание. Когда, не послушавшись Бога, он приносит жертвоприношение, и Самуил обличает его в этом, то он сказал ему тогда: «Понимаешь, Самуил, люди начали разбегаться, и я был вынужден это сделать. Мне не хотелось, но мне пришлось. Это все из-за народа». И теперь снова Саул пойман на месте преступления. Самуил обращается к нему и говорит: «О чем ты говоришь? Как это ты все сделал? Если ты все сделал, то почему же я тогда слышу блеяние овец и мычание коров?» «А, это народ. Народ решил пощадить самых лучших. Они привели их обратно, чтобы принести в жертву Богу». Религиозные оправдания являются самыми отвратительными из всех оправданий. И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амалекитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушался гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя амалекитского, а Амалека истребил. Он солгал и ничуть не раскаивается в содеянном». Видите ли, когда он был малым, в своих глазах все было по-другому. Теперь же он вознесся, исполнился гордости и оказался на грани погибели. И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Очень слабенькое, хлипкое оправдание. Богу не нужны такие жертвы непослушания от ожесточенного лжеца. Бог намного больше предпочитает, чтобы вы были послушны Ему, чем приносили жертвы. Зачастую люди жертвуют что-то для Бога, только чтобы заглушить собственное чувство вины. И то, что человек дает Богу, совсем не обязательно является знаком великой духовности. Люди могут чувствовать себя очень виноватыми и поэтому жертвовать. «О, я принесу эту жертву Богу, потому что я чувствую себя таким виноватым, я столько всего натворил». Но для Бога ваше послушание намного важнее того, что вы Ему принесете. Повиноваться гласу Бога лучше, чем приносить в жертву тук овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Иначе говоря, если вы непокорны Богу, то это так же плохо, как если бы вы занимались волшебством. Если вы упрямы в отношениях с Богом, то вы ничем не лучше человека, который поклоняется идолу. Бог не желает, чтобы мы были непокорны и упрямы. Непокорность — это так же плохо, как и волшебство, и упрямство равносильно идолопоклонству. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Это окончательное отвержение. На этом все. Бог отверг тебя как царя. И сказал Саул Самуилу: «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое. Но я боялся народа и послушал голоса их». Но заметьте, это не полное покаяние, потому что он говорит: «Я боялся народа и послушал голоса их». На самом же деле он не боялся народа. Это было только оправдание непослушания. Бог намного больше предпочел бы простое и прямое признание греха. «Боже, я был неправ, я согрешил и сожалею об этом, я каюсь пред Тобою». Вот чего ожидает Бог. Но в Сауле нет ни малейшего признака покаяния. Некоторые считают, что одного признания того, что я грешник, уже достаточно, но это не покаяние. Это только признание богопротивной истины. «О, я согрешил». Но это не делает вас чем-то особенным. Важно оставить грех, отречься, отвернуться от него. Бог ищет в людях покаяние. «Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу: «Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, и не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». Верный Израилев. Это, конечно же, говорится о Боге. И обратите внимание, верный Израилев не скажет неправды и не раскается, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. То же самое мы читаем и в книге чисел. Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Однако буквально через несколько стихов мы прочитаем нечто совсем другое. Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Неужели это противоречие? Мы поговорим об этом с вами чуть позже. И сказал Саул: «Я согрешил, но я хочу в их глазах выглядеть достойно, почтенно. Почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Обратите внимание на то, что не Богу бы ему, а твоему. И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил: «Приведите ко мне Агага, царя Амаликитского». И подошел к нему Агаг, дрожащий, и сказал Агаг: «Конечно, горечь смерти миновалась. Но Самуил сказал: как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына». И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой, в Диву Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Итак, верный Израилев не скажет неправды и не раскается. Тогда что же все это значит, что Господь раскаялся, что поставил Саула царем над Израилем? Всякий раз, когда человек пытается описать Бога, описать присущие Богу черты и то, как Он действует, ему приходится сталкиваться с определенными трудностями. К сожалению, наши человеческие слова слишком ограничены для того, чтобы адекватно описать Бога. Бог обладает характеристиками и способностями, для описания которых в нашем человеческом языке просто нет слов, потому что мы никогда не испытывали и не могли подумать ни о чем подобном. Я не могу даже представить себе, как Бог думает, потому что Он знает все. Как Он думает, когда Он уже все знает? Как же я в таком случае могу описать то, как думает Бог? Я связан человеческим лексиконом. Я уверен, что на небесах существует свой особый набор слов, который намного шире нашего и который способен объяснить все эти явления. Однако, если бы мы сейчас услышали это небесное описание, мы даже не смогли бы понять или перевести эти слова на наш язык, потому что в человеческом опыте просто нет ничего подобного. В данном случае мы видим, как автор пытается описать Божьи действия, когда он, отвергая Саула, лишает его своей милости. Изменение Божьего отношения к Саулу. Это слово «раскаяние» означает изменение. Ну а поскольку у нас есть только одно слово, способное описать это изменение отношения Бога к Саулу, мы говорим: «Бог раскаялся». Но мы только что прочитали, что Бог не человек, чтобы ему лгать или раскаиваться. Здесь мы как раз и сталкиваемся с проблемой ограниченности нашего собственного языка. Единственное слово, которое есть у нас для описания этого очевидного изменения Божьего отношения к Саулу, это слово «раскаяние». Но поскольку это Божье действие, то это не раскаяние в том смысле, в каком мы понимаем это слово. Это не то раскаяние, которым человек раскаивается в своих решениях или делах. Я надеюсь, вы поняли, о чем здесь говорится. И сказал Господь Самуилу: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтоб он не был царем над Израилем?» Вот оно изменение отношения. Я отверг его. Как долго ты будешь горевать об этом? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И сказал Самуил: как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Это показывает нам то, насколько далеко Саул отошел от Господа и путей Божьих. Он был готов даже убить пророка Божьего. И Самуил осознает это. Он знает, что этот человек давно уже опустился на самое дно. Господь, если Саул узнает, что я пошел помазать нового царя, он убьет меня. Господь сказал: возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу, и пригласи Иессея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь, Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: «Мирен ли приход твой?» И отвечал он: «Мирен. Для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению». И осветил Иисея, и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: «Верно, сей пред Господом помазанник его, он прекрасно выглядит». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я сужу и смотрю иначе, — говорит Господь, — я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иисея Аминадава и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». И подвел Иисей Самму и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». Так подводил Иисей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иисею: «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иисею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иисей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иисею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иисей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. Итак, Давид был помазан на царство над Израилем. Однако на престоле все еще находился Саул. Несмотря на то, что теперь Давид стал Божьим помазанником, и Бог избрал Давида царем, Саул все еще продолжал оставаться на троне. В последующих главах мы заметим то, что Саул начнет делать все возможное для того, чтобы силой удержать то, что уже не принадлежит ему. Фактически царем является Давид. Он был помазан на царство, Бог избрал его. Божье помазание и сила Духа Божьего пребывают на нем. Но Саул все еще на престоле, он все еще у власти. И он прилагает все свои силы к тому, чтобы изгнать Давида из Израиля и лишить его царства, чтобы вернуть себе то царство, которое ему больше не принадлежит. Это является хорошей иллюстрацией одной духовной истины. Иисус своей смертью на кресте искупил мир Богу. И теперь он по праву является царем. Он Божий избранник и Божий помазанник. Но сатана все еще восседает на своем троне. Он делает все возможное, чтобы силой удержать то, что ему уже не принадлежит. Он прилагает все усилия, чтобы удержать этот мир от того, кто по праву должен им владеть. Но Иисус является царем, и мы уже можем провозглашать его победу. Мы можем заставлять врага покинуть захваченную территорию, но враг упрям. Он подчиняется только тогда, когда его вынуждают это сделать, и когда у него не остается другого выбора. Ваши молитвы должны быть очень конкретны. Вместо «Боже, спаси мир» вы должны молиться конкретно, за конкретных людей, говоря: «Господь Иисус, ты умер, чтобы стать царем в жизни такого-то человека». Но его пока еще удерживает сила сатаны, сила тьмы. Иисус победил врага. В послании к Колоссянам во второй главе сказано, что «Он отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Поэтому мы должны провозглашать победу Иисуса Христа в жизни других людей. Мы должны выступать против сил сатаны, который старается удержать этих людей в плену. Мы выступаем против сил тьмы, которые ослепили глаза людей, чтобы те не видели истины. Во имя Иисуса Христа мы должны молиться, чтобы Господь освободил их от этой слепоты, от предрассудков, которыми сатана отравил их разум, подстрекая их к восстанию против Господа. Мы можем освободить этих людей из рук сатаны, чтобы у них была свобода выбора. Почему люди не отвечают Христу? Потому что сатана так контролирует их умы и так держит их в своем кулаке, что они просто не могут свободно выбирать. Сатана держит этих людей в рабстве против их воли. Бог века сего ослепил их умы так, что они не могут видеть истины. Поэтому наша молитва должна быть направлена против врага, против сатаны, и в ней мы можем провозглашать победу Иисуса Христа в жизни конкретных людей. И провозглашать эту победу необходимо до тех пор, пока мы не увидим этих людей свободными от ослепляющего влияния сатаны и способными сделать свободный выбор. Любой человек, обладающий свободой выбора, посмотрев на жизнь и на этот мир без всей той отравы и предрассудков, которыми сатана заполнял его ум, любой человек, несомненно, выберет Иисуса Христа. Только глупец может отвергнуть Иисуса. Поэтому это наше служение — вывести людей из-под власти и плена сатаны и освободить их от оков, чтобы они могли сделать свой выбор в пользу истинного царя. Молитвой мы можем освобождать людей от силы тьмы. Молитва — это прекрасное духовное оружие, которое Бог предоставил в наше распоряжение. Однако сатана упрям. Он подчиняется и сдается только тогда, когда его вынуждают. И поэтому наши молитвы должны быть конкретны и упорны. И как только вы изгоните его с его территории, он тут же снова пойдет в наступление и попытается вернуться на свою позицию. Поэтому ваши молитвы должны быть постоянны, даже после того, как вы уже увидели первые признаки победы. Очень часто мы допускаем следующую ошибку. Хорошо, думаем мы, он вышел вперед, покаялся, принял Христа, и слава за это Господу, поймите меня правильно. Но над тем мы теперь будем работать дальше. И мы перестаем молиться и больше уже не удерживаем эту территорию. И сатана обязательно вернется и постарается снова захватить ту территорию, с которой он был изгнан. Поэтому мы должны держать ее в молитве. Мы находимся в настоящей войне. Мы сражаемся. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Но несмотря на то, что эта великая битва между силами тьмы и силами света по-прежнему продолжается, победа уже одержана. Она была определена на кресте однажды и навсегда. И теперь победа принадлежит нам. И наше дело молитвой приносить эту победу в жизни окружающих нас людей. Сатана же, как Саул, пытается удержать в своей власти то, что ему уже не принадлежит. Однако, когда вы выступаете против него силой и властью во имя Иисуса Христа, он вынужден сдаться и подчиниться, потому что он уже давно побежден. Он очень упорен и настойчив. Он войдет туда, где ему совсем нечего делать. Он возьмет в свои руки то, что ему совсем не принадлежит. Поэтому вам в молитве надо обращаться с ним очень строго. Не давайте ему никакого места, совсем, чтобы ему не за что было зацепиться. Провозглашайте победу Христа. Вы можете одержать настоящую победу в своей жизни, и вы можете принести эту победу в жизни других людей, которые окружают вас, и сделать это вы можете через молитву. Итак, Давид был помазан царем над Израилем. И тут мы встречаемся с очень интересным отрывком Писания, стих 14. «А от Саула отступил дух Господен, и возмущал его злой дух от Господа». Что это значит, злой дух от Господа? Но, наверное, это значит то, что значит «злой дух от Господа». Однако нам порой трудно с этим примириться. Я не хочу, чтобы сейчас вы поняли меня неправильно, однако я убежден, что даже сатана в конечном итоге исполняет Божьи цели и намерения. Если бы не свобода выбора, какую Бог дал сатане, то мы бы с вами также не могли выбирать. Если бы у вас не было свободы выбора, тогда Бог не знал бы, действительно вы любите Его или нет. Сатана не мог бы существовать, если бы Бог не позволил ему существовать. Само то, что Бог позволяет ему существовать, означает, что он, должно быть, служит каким-то определенным Божьим намерением. Иначе не было бы никакого смысла вообще позволять ему существовать. Если бы он не служил Божьим целям, Бог, несомненно, не дал бы ему ту свободу, какой он обладает в настоящий момент. Он служит Божьему намерению, чтобы вы могли быть испытаны и проверены, чтобы ваша любовь к Богу была добровольной и искренней. Бог предоставляет сатане определенную свободу действий, потому что сатана служит Божьим намерением. Итак, по большому счету, все творение по-прежнему служит Божьим целям и намерениям. Даже сатана, восставший против Бога, и тот в конечном итоге исполняет Божью волю. Видите ли, Бог дал нам свободу выбора. Но если нам не из чего выбирать, тогда какой смысл имеет эта свобода? Она теряет свою ценность. Если у меня в руках, скажем, всего одна книга, и я предлагаю вам выбрать книгу на свой вкус, получается абсурдная ситуация. Вы не можете сделать выбор, потому что перед вами только одна книга. Для того, чтобы использовать свободу выбора, обязательно должно быть несколько вариантов, из чего можно выбрать. Именно поэтому Бог позволил сатане восстать и затем продолжать свое существование. Он дал ему некоторую свободу и позволяет сатане приходить к вам и искушать вас, мешать вам, затруднять ваше служение Богу, для того, чтобы, когда вы служите Богу, вы делали это потому, что вы избрали служить Ему, независимо от препятствий и обстоятельств. Когда я говорю: «Боже, я люблю Тебя», моя любовь доказывается тем, что я выбираю любить Его, даже когда мне приходится трудно и тяжело. Только в таком случае моя любовь к Богу может быть истинной и подлинной. Если бы я сказал своему сыну: «Оставайся во дворе, а я пока съезжу в центр по делам», а потом приковал бы его цепью к большому дереву, чтобы он не убежал на улицу, то на каком бы основании я мог сказать, что горжусь своим мальчиком, что он у меня такой послушный? А сосед мне потом бы сказал: «Да ты бы только слышал, как он кричал, ругался и пытался сломать замок, чтобы убежать на улицу». Видите, у него бы просто не было выбора. Для того, чтобы был выбор, обязательно должна быть возможность непослушания. Только тогда послушание будет иметь смысл. Бог хочет, чтобы ваша любовь к Нему была осознанной, чтобы она имела значение, а для этого вы должны иметь возможность выбирать. Поэтому, возможно, здесь и говорится о злом духе от Господа, или иными словами, Бог позволил, если вам так больше нравится, Бог позволил злому духу прийти и возмущать Саула, а Дух Господень отступил от него. Я убежден, что когда Дух Господень отходит от вас, дверь оказывается открытой, и вас может войти злой дух. Господь позволил злому духу войти и начать возмущать Саула. Дух Господень отступил от него. Какое это печальное событие в жизни человека, когда Дух Божий отступает от него и выходит из его жизни. И туда вселяется злой дух. И вот этот злой дух возмущал и беспокоил Саула. И сказали слуги Сауловы ему: «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою свою, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам своим: «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал: «Вот я видел у Иисея Вифлеемлянина, сына умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». Мне нравится эта характеристика о Давиде. «И послал Саул вестников к Иисею и сказал: «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иессей осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. Давид сильно восхищался Саулом. Конечно же, он был совсем мальчишкой в том возрасте, когда людям свойственно находить себе героев и кумиров, и Саул, большой, высокий, красивый мужчина, стал в глазах Давида таким вот героем. Давид всегда уважал Саула до самой его смерти, и даже после его смерти Давид не потерял своего уважения к этому человеку. И послал Саул сказать Иессею: «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Как долго все это продолжалось, здесь не говорится. Но эти прекрасные взаимоотношения очень скоро будут разрушены. Об этом мы прочитаем дальше в 17 главе. Пусть Господь особенным образом благословит вас. Пусть Господь будет с вами так же, как Он был с Давидом, и пусть ваше сердце и вся ваша жизнь будут открыты для Божьего Духа и для того, что Он желает принести в вашу жизнь. Пусть Бог благословит вас, особенно когда вы будете собираться вместе с другими верующими, будучи послушными Его заповеди не оставлять собрания верующих в эти последние времена. Пусть сила Господа и Его радость будут вашим уделом во все дни вашей жизни с Ним. Аминь.